эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Суд над украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Причины и последствия падения рубля. 40-летие Хельсинкских соглашений. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Донецкий городской суд Ростовской области начал рассматривать уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Сегодня день предварительных слушаний, которые проходят в закрытом режиме. Главным ожидаемым итогом этого этапа является определение даты начала слушаний по существу. В России Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом прошлого года. В Донецке Ростовской области сейчас находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она с нами на связи в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Предварительные слушания, пусть с некоторым опозданием, но начались, дожидались, когда в суд приедет третий адвокат Надежды Савченко, Илья Новиков, и без него решили не приступать к разбору ходатайств. Их сегодня, как сказали адвокаты, будет заявлено около 10, и, в принципе, известны основные позиции защиты по этому делу. Во-первых, адвокаты хотят, чтобы слушания проходили не в Донецке, Ростовской области, которая находится на границе с Украиной, а в Москве. Так, по мнению адвокатов, будет удобнее всем участникам процесса, а также потерпевшим, то есть родственникам журналистов, погибших в прошлом году в Луганской области. И большинству свидетелей будет безопаснее добираться именно до Москвы, а не до приграничного Донецка. Кроме всего прочего, защита намерена поставить вопрос об изменении меры пресечения для Надежды Савченко, которая уже больше года находится в следственном изоляторе. Я напомню, она была арестована 9 июля 2014 года одним из судов Воронежа. Тогда представители Следственного комитета говорили, что Савченко пересекла российско-украинскую границу как беженка, и ее подозревали в том, что она являлась соучастницей убийства российских журналистов. Теперь же, когда дело поступило в суд для предварительных слушаний, Савченко уже обвиняет в убийстве, не в пособничестве убийства, а именно в убийстве двух российских журналистов, а также покушении на жизнь нескольких жителей Луганской области, которые могли пострадать в результате скорректированного ею артобстрела, а также в незаконном пересечении российской границы. Вот как раз это обвинение адвокаты считают наиболее абсурдным, поскольку, по их сведениям, Савченко не пересекала самостоятельно украинско-российскую границу, а ее передали сепаратисты из Луганска российским спецслужбам. Ну, вот эти обстоятельства, в том числе, может быть, те будут разбираться в ходе по существу. Пока же вот только-только начались предварительные слушания, и перед их началом адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов вышли к журналистам и сделали небольшое сообщение.
Не хотим предвосхищать законы или незаконные действия.
В данном случае мы отступаем от этого правила, поскольку связываем надежды с тем, что все-таки состязательный, полноценный законный процесс, который мы рассчитываем сегодня пройдет, разрешит по существу ряд очень важных вопросов. И прежде всего вопрос о подсудности дела Савченко Донецкому городскому суду. Мы настаиваем на том, чтобы подсудность была изменена и по существу дело рассматривалось в Москве. Также точно мы рассчитываем на то, что и другие ряды наших ходатайств будут удалены. Очень рассчитываем, что судья Степаненко, который будет сегодня вести этот закрытый процесс, прислушается к доводам защиты и примет законное решение. Моего коллеги Николая Ползова тоже найдет, что-то вам сказать.
Для нас еще очень важно сегодня увидеть Надежду Савченко, поскольку мы ее не видели 2 недели. 2 недели назад ее вывезли из СИЗО «Матросская тишина», увезли в Ростовскую область, и только в понедельник стало известно, где она непосредственно находится. Доступ к ней получить до этого времени не удалось, поэтому мы хотим увидеть ее сейчас в суде, посмотреть, в каком она состоянии здоровья, пообщаться с ней. Ну, а дальше начнется предварительное слушание.
Ну, уже известно, что Надежда Полозова пребывает в здравии. Ее определили в Новочеркасский следственный изолятор. Это, кстати, в 150 километрах от Донецка, Ростовской области. И Поэтому, вероятно, защита будет поднимать вопрос, ну, если не изменит подсудность, то будет поднимать вопрос о том, чтобы Надежду Савченко перевезли хотя бы в следственный изолятор Каменск-Шахтинского. Он здесь в 33 километрах, и это значительно облегчит ее условия содержания и участия в процессе, ну, поскольку ежедневно проделывать путь в 300 километрах и непрактично, и неразумно, считают адвокаты. А, кроме всего прочего, они, вероятно, вновь поднимут вопрос о возможности рассмотрения дела Надежды Савченко с участием суда присяжных. Дело в том, что здесь сложилась такая правовая коллизия. В России сейчас, в принципе, дела же в отношении женщин не могут рассматриваться присяжными, поскольку после недавно вступивших в силу изменений в законодательство присяжные могут судить только тех людей, которым грозит пожизненное лишение свободы. Но по российским как раз законам женщин к пожизненному сроку приговаривать нельзя. И вот в этой связи получается, что они лишены права на суд присяжных. Может быть, сегодня адвокаты, заявив такое ходатайство, попросят суд направить запрос в суд конституционный, чтобы тот дал разъяснение, как поступать в этом случае. Но пока это только прогнозы. И думаю, что ближе к концу сегодняшнего дня станет известно, что же будет дальше происходить в деле Надежды Савченко. Евгения?
Марьяна, Донецк Ростовской области – это очень небольшой город, и, наверное, такой суд – достаточно громкое событие для этого населенного пункта. Заметно ли то, что здесь будет проходить такой суд, возможно, будет проходить, если подсудность не будет изменена?
Ну, местные жители очень спокойно реагируют на приезд журналистов, интересуются, и самый частый вопрос от них – почему именно здесь, в Донецке, решили судить Надежду Савченко. Ну вот, собственно, журналистам ничего не остается, как цитировать слова представителей Следственного комитета, которые уверены, что Надежда Савченко незаконно переходила украинско-российскую границу именно вот в районе поста Донецк-Изварина, который находится буквально в черте этого города. А так все спокойно, несмотря на то, что сегодня здание суда охраняет усиленный наряд полиции. Это полицейских примерно около 10 человек. Никаких кордонов, никаких ограждений из специальных каких-то мер, предпринятых для безопасности участников судебного заседания. Сегодня были заметны только кинологи с собаками, которые исследовали территорию рядом с судом и сам суд рано утром. А также здесь прошли 4 снайпера по периметру суда тоже утром, но сейчас никаких представителей спецслужб здесь не видно, только полицейские, а люди ходят мимо суда, и даже многие не интересуются тем, что же здесь проходит, и почему здесь скопилось около входа так много журналистов.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова из Донецка, Ростовской области, где начался суд над украинской военнослужащей Надеждой Савченко, которую в России обвинили в убийстве сотрудников ВГТРК. Видеооператор Игорь Корнелюк и репортер Антон Волошин погибли при минометном обстреле под Луганском в июне 2014 года. Обвинение базируется на том, что Надежда Савченко якобы была наводчицей. Но один из ее адвокатов, Илья Новиков, еще до начала суда говорил, что в распоряжении защиты есть убедительные свидетельства алиби Надежды Савченко.
Согласно данным телефонного биллинга, двух номеров Надежды Савченко. Первый из этих номеров в 10 часов 44 минуты находился в центре города Луганска, а второй из этих номеров уже в 11 часов 4 минуты находился в том районе, где следующие 6 суток ее удерживали боевики, то есть на базе батальона «Заря». Я напомню, что обстрел, который меняется, в который ставится вину, что она его корректировала, происходил в 11 часов 40 минут. Таким образом, если в 10 или даже в 11 часов она уже была в плену, это полностью разбивает российскую версию в части обстоятельств гибели Корнелюка и Волошина. В нашей работе мы не можем себе позволить легкомысленно надеяться, что суд примет во внимание наши доказательства, как бы убедительно они ни были, а вынуждены исходить из того, что приговор уже написан, уже утвержден, что он будет максимально жестким, что там будет фигурировать максимальная цифра из возможных.
В эфире «Радио Свобода» был Илья Новиков, адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую в России судят за убийство сотрудников ВГТРК в 2014 году под Луганском. Предварительное судебное заседание началось сегодня в Донецком городском суде Ростовской области, где работает наш специальный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Ее сообщения прозвучат далее в нашем эфире. Заходите также на сайт «Свобода.орг», там вся самая подробная и последняя свежая информация об этом судебном процессе. Продолжается информационная программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Курс российской валюты на этой неделе опускался ниже 60 рублей за доллар. Такое отмечалось в последний раз 4 месяца назад, 21 марта. А в целом за июль снижение курса рубля составило уже 8,5%. Почти столько же было в декабре прошлого года, когда произошел его обвал. Сегодня, правда, по данным Центробанка, курс российской валюты несколько улучшился и стал ниже 59 рублей за доллар. Стоит ли считать это укреплением рубля? Об этом рассуждали гости программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Послушайте, пожалуйста, фрагмент этой программы.
В среду Центральный банк России приостановил пополнение международных резервов страны за счет покупки валюты. Причиной такого решения назвали рост волатильности на внутреннем валютном рынке. Как известно, Центробанк с мая ежедневно закупал по 200 миллионов долларов для пополнения золотовалютных резервов. Курс доллара накануне впервые за 4 месяца преодолел отметку 60 рублей, а евро вырос до 66. Как скажется на жизненном уровне россиян, резкое снижение курса отечественной валюты. И гость нашей студии Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор, замдиректора ММО Российской академии наук.
Рубль в этой макроэкономической ситуации, конечно, будет ослабляться. Вопрос только в темпах. Ну, пока темпы, в общем, я бы сказал, относительно умеренные, хотя в последние дни, действительно, вы правы, они стали чуть повыше, темпы снижения курса рубля. Против экономики не пойдешь, потому что общая плохая макроэкономическая ситуация в стране, она никак не способствует даже стабилизации курса рубля с долларом.
На прямой связи с нашей студией Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики и бывший замминистра труда в правительстве Ельцина-Гайдара. Как вы считаете, каковы причины, ну, такого резкого, как мы бы назвали, снижения курса отечественной валюты?
Я думаю, сыграли свою роль закупки Центробанка, которые повышали спрос на валюту. Ну, а кроме того, есть общая тенденция, о которой уже говорил Евгений. Достаточно устойчивый тренд на снижение стоимости рубля связан вообще со слабостью экономики, с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, в частности, с невысокими ценами на нефть. Все-таки наша экономика очень сильно завязана на углеводородный экспорт, и, естественно, это влияет на национальную валюту. Вообще в общей кризисной ситуации, там, правда, господин Улюкаев постучал, сказал «дно чувствую», но мы знаем, что очень часто за этим дном следует новое дно. В общей экономической ситуации, прежде всего, нужно быть каким-то финансовым кудесником, чтобы четко предсказывать динамику валютного курса.
Евгений, а как вы считаете, почему покупательная способность рубля падает непропорционально падению его курса относительно доллара? Вот все-таки она как-то более устойчива?
Если говорить вот про наш потребительский рынок, да, то, что мы с вами покупаем в магазинах, если бы у нас все было импортное, ну, представим себе такой вариант, да,
то все бы сегодня...
То вообще там корреляция с курсом доллара, евро, она была бы очень высокая, ну, с точки зрения роста цен. Но все-таки у нас довольно там значительная часть сегмента нашего потребительского рынка, ну, в разных секторах разная, безусловно, она все-таки связана с отечественным производством. Правда, после всех вот этих антисанкций и в отечественном производстве образовался очень такой любопытный феномен, когда возрос монополизм, ушла конкуренция, часто с импортными продуктами питания, например, и наши производители, они тоже подняли цены на какие-то совершенно элементарные вещи, которые, казалось бы, в общем, производятся здесь.
Они всегда говорят, что у нас упаковка импортная.
Ну, там много чего, по каждому конкретному продукту есть что сказать, но все равно там, конечно, вот в этом секторе рост цен, ну, скажем так, не так поспевает за вот этими изменениями курса рубля к доллару, плюс есть сезонные изменения, потому что, ну, допустим, сейчас летом традиционно, хотя в этом году не в очень сильной степени, но традиционно чуть-чуть поменьше рост цен там на капусту, там, на какую-то там свеклу, морковь там, и прочие всякие вещи. Вот я читал сегодня данные, вот эта неделя, вот сейчас Росстат отмечает, в первый раз нулевая инфляция. Ну, если верить Росстату. Нулевая инфляция. Но это сезонный фактор, это все абсолютно восстановится к осени. Никакого импортозамещения, конечно, не происходит, это очевидно.
Про вот этот вопрос. А вы можете охарактеризовать степень падения покупательной способности рубля, соответственно, и зарплат россиян, и их пенсий?
После 2008 года, 2009 года столкнулись с падением реальных зарплат. Причем, если в тот кризис, в 2009-2010 годах, Россия была одной из немногих стран в мире, где как раз пенсионеры теряли не так много, более того, даже не только номинальный, но и реальный размер пенсии даже возрастал. Пенсионеры – группа такая чрезвычайно политически важная, наиболее активно голосующая часть российского населения. Старались не обижать. Сейчас ситуация другая. Сейчас падает реальное содержание и зарплат в очень многих секторах, и пенсий. Живя там на пенсию плюс зарплату преподавательскую, я вот очень четко ощущаю на себе, что возможности, в общем-то, сокращаются довольно заметно.
Есть цифры, которые дает Росстат, то есть это официальные данные. Сейчас за первое полугодие реальные доходы упали где-то в районе 4%, зарплаты упали где-то в районе процентов 6-7%. Ну, то есть полгода этих, полгода предыдущего.
Да, 2014 года, да.
К тому же периоду. Но надо сказать, что немножко темп вот этого падения замедлились вот последние пару месяцев. Ну, посмотрим, насколько это длинный тренд, тоже помеченный. Потому что, я помню, смотрел данные март к марту, вот когда были данные. Угу. Там по зарплате, например, было минус 10%. Это было очень существенно. Ну, реальная зарплата, то есть, которая учитывает инфляцию. Мы должны прекрасно понимать, что это средние цифры. Потому что у кого-то ноль, а у кого-то падение 20, да. доходов может и 20%. Потому что сейчас, например, на рынке труда мы видим, ну, формально у нас безработица не выросла. Даже, я вот сегодня с том же смотрел данные, даже чуть-чуть даже снизилась. Но резко растет, допустим, количество людей, у которых появилась неполная занятость. Они до этого получали полную зарплату. Сейчас работодатели их переводят в связи с этими экономическими сложностями на неполный рабочий день. Человек, соответственно, получает в 1,5-2 раза меньше. Даже пенсии, которые были проиндексированы 1 февраля этого года на 11,4%, даже они уже не поспевают вот этой индексации за ростом цен. Там где-то пенсии снизились где-то на 4% реального содержания.
Ну вот Павел сравнил ситуацию с 2008-2009 годами. Но тогда мы помним, начался мировой кризис, почему он начался в Америке, как тогда правильно наши политики говорили, с краха определенных структур и рынков. А сейчас разве есть вот такой...
В смысле кризис?
Да.
Нет, нет. Конечно, то, что сейчас происходит в России, это наших рук дело. Причем вопросы, связанные с санкциями, с Украиной, они появились даже позже. Тревожный был, по всем данным, конец 2012 и 2013 год. До всех этих обострений внешнеполитических данные были очень простые. $100 за баррель, даже больше тогда было, и экономический рост всего 1,3% ВВП. Но уже тогда, ну, собственно, и до этого многие эксперты говорили, тогда уже стало абсолютно очевидным, что российская экономика останавливается. Темпы роста российской экономики стали ниже темпов роста средней экономики по всей мировой экономике. Темп роста мировой экономики сейчас где-то 2 с небольшим процента примерно, вот каждый год. А мы упали ниже этого. Это уже был тревожный звонок.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Это время свободы интервью. У микрофона Евгения Назарец. В среду в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по внесенной Малайзии резолюции об учреждении Международного трибунала по делу о гибели в июле прошлого года над Украиной малайзийского авиалайнера, выполнявшего рейс Амстердам-Куала-Лумпур. 11 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, 1 – Россия, против, и 3 – воздержались. С подробностями нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Нейтральную позицию заняли Китай, Венесуэла и Ангола. Как заявил китайский постпред, принятие резолюции могло привести к расколу в усилиях Совбеза довести до конца расследование инцидента. Это бы не помогло ни семьям жертв, ни установлению фактов катастрофы. Поэтому Китай воздержался. Министр транспорта Малайзии Лио Тионг Лай предварил голосование коротким вступительным словом. Он же первым из участников выразил глубочайшее сожаление по поводу того, что резолюция не прошла вследствие вето одного из постоянных членов Совета Безопасности. Позиция министра, которую затем в основных чертах озвучили и представители других стран, голосовавших за создание международного трибунала, сводилась к следующему. В прошлом году Совет Безопасности спустя несколько дней после катастрофы Боинга единодушно осудил уничтожение лайнера и принял резолюцию 2166, обязывающую всех участников содействовать установлению личности организаторов и исполнителей этого злодеяния и привлечению виновных к ответу, вплоть до их экстрадиции. По мнению Малайзии и соспонсоров резолюции, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, наилучший способ гарантировать свершение правосудия заключается в создании специального независимого трибунала в контексте главы 7 Устава ООН, которая предписывает участникам оперативно реагировать на угрозы миру и безопасности на планете. Угрозы, к которым, несомненно, относится уничтожение пассажирского авиалайнера. Только таким образом можно послать недвусмысленный сигнал всевозможным вооруженным негосударственным структурам, что опасность, которой они подвергают международную гражданскую авиацию, не сойдет им с рук. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чёркин объяснил, почему он голосовал против резолюции.
Мы неоднократно заявляли, что не поддерживаем идею создания трибунала по главе 7 Устава ООН. Для этого нет никаких оснований, с учетом в частности того, что Совет Безопасности в резолюции 2166 не квалифицировал трагедию Боинга в качестве угрозы международному миру и безопасности. Сложно объяснить, как завершившееся событие, которое год назад не считалось угрозой международному миру и безопасности, теперь вдруг становится ею. В принципе, вопросы организации уголовного судопроизводства не дело Совета Безопасности. Но и опыт трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде вряд ли можно признать удачным, с учетом их громоздкости, подверженности политическому давлению, дороговизны и чрезвычайной затянутости судопроизводства. Прецеденты создания Советом международных трибуналов для привлечения к ответственности виновных в действиях, приведших к катастрофам на транспорте, неизвестны в принципе, хотя сами подобные трагедии случались. Не обошли они и Россию. В 2001 году самолет авиакомпании «Сибирь» был сбит на Черном море украинскими средствами ПВО. Речь не шла о создании международного трибунала ни тогда, ни по факту уничтожения пассажирского самолета авиакомпании «Иран Эйр» в 1988 году над Персидским заливом ракетой, выпущенной с американского крейсера. Проведенные в этих случаях национальные расследования на Украине и в Соединенных Штатах соответственно вообще не выявили состава преступлений, а принятая в связи с гибелью иранского лайнера резолюция Совета Безопасности 616 не квалифицировала произошедшее в качестве угрозы международному миру и безопасности.
Чёркин также пожаловался на то, что России не обеспечен равный доступ к техническому расследованию, которое проводит Голландское управление по безопасности на авиатранспорте, и вообще недоступна информация по закрытому уголовному расследованию, которое осуществляет прокуратура Нидерландов. Заявление постпреда США Саманты Пауэр было выдержано в очень жестком тоне по отношению к России.
Год назад, когда спонсируемые Россией сепаратисты на востоке Украины воспрепятствовали своевременному и полному доступу инспекторов в район крушения Боинга, и сейчас, когда Россия высказалась против создания независимого международного трибунала, виновные получили шанс увильнуть от ответственности. Родные 298 жертв лишены шанса, по крайней мере временно, на то, чтобы увидеть виновных на скамье подсудимых. Россия цинично пренебрегла чувствами населения тех стран, чьи граждане погибли в катастрофе. Прискорбно также, что Россия употребила свои полномочия поспособствовать международному миру и безопасности на то, чтобы подорвать международный мир и безопасность. In order to frustrate
international peace and security. И Пауэр, и другие дипломаты, голосовавшие за резолюцию, подчеркивали, что российское вето отнюдь не перекрывает другие возможности, национальные и международные, привлечь к ответственности виновных в трагедии. Выступавшие также отмечали несостоятельность российского аргумента касательно преждевременности создания трибунала до завершения расследований. Ждать окончания расследований и создавать трибунал, только удостоверившись в наличии весомых улик, было бы равносильно беспринципной политизации процесса, подчеркивали дипломаты. Веру в беспристрастность трибунала гарантирует единственно решение в пользу его создания до того, как станут известны результаты расследований. И если улики не материализуются, то решение можно отменить. Переходя к политике, является ли российское вето фактически признанием вины в деле злополучного борта MH17? На вопрос отвечает эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.
По-моему, да. Россия не может пойти на создание трибунала, который бы с большой вероятностью установил, что спонсируемые Кремлем сепаратисты сбили пассажирский самолет, что это было сделано с помощью российского оружия, и нельзя исключить при содействии российских офицеров, командовавших расчетом зенитного комплекса «Бук». У нас есть аудиозапись разговоров, в которых сепаратисты признаются в уничтожении летательного аппарата, оказавшегося на поверку гражданским авиалайнером. Мы знаем, что у украинцев не было версии «Бука», которым был сбит «Боинг», и знаем также, что место, откуда была запущена ракета, находилось под контролем сепаратистов. Этих трех улик для начала более чем достаточно.
А что насчет аргумента Чуркина, будто события годичной давности не представляют угрозы международному миру и безопасности, а потому в трибунале нет насущной необходимости?
Это все типичные уловки российской дипломатии, которую фактор времени никогда не сдерживал от того, чтобы обвинить в чем-то предосудительном США или их союзников. Уничтожение иностранного пассажирского самолета, по-моему, как раз доказывает обратное. А именно, что сепаратисты абсолютно безответственны, и что, имея самое современное летальное оружие российского производства, которое, несмотря ни на что, продолжает к ним поступать, они представляют непосредственную опасность не только для Украины, но и для всеобщего мира.
Юридическую сторону вопроса по просьбе Радио Свобода комментирует профессор права университета Сиракьюз Тара Гельфман.
Российский представитель наполовину прав. Нет прецедентов создания Советом Безопасности специальных трибуналов по расследованию авиакатастроф. Но он, на мой взгляд, не прав в том, что такой прецедент был бы нежелательным. У Совбеза есть полномочия от лица всего международного сообщества формулировать ответы, как ненасильственные, так и силовые, на факты нарушения мира, к которым я без всяких колебаний отношу то, что был сбит иностранный пассажирский авиалайнер над районом военных действий. Кроме того, российский представитель ошибается, если думает, что отсутствие слов об угрозе международному миру и безопасности в резолюции, принятой год назад, означает, что рассматриваемое деяние не может быть квалифицировано таким образом год спустя. В главе 7 устава ООН временной фактор не фигурирует. И, насколько мы знаем, ситуация в регионе не претерпела за истекший период изменений, которые сделали бы невозможным рецидив трагедии Боинга, либо схожее нарушение мира или акт агрессии.
Участвовавший в заседании Совета Безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин произнес необыкновенно сильную, разящую речь, исполненную болью и состраданием. К нашему чувству справедливости, убеждал докладчик, вызывают не только родные погибших, но также сами мертвые и даже высшие инстанции – небеса. Почувствовав, какое сильное воздействие произвела на собравшихся речь украинского министра, Виталий Чуркин вновь попросил слово у председательствующего, чтобы сбить эффект от выступления оппонента. Страшно волнуясь, российский постпред отбросил дипломатические приличия и перешел на личности и сомнительные инсинуации. Климкин попытался выступить с позиции морального и даже религиозного превосходства. У меня вопросы. А зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? Пассажиры Боинга, малазийские власти могли не знать, что у вас идут военные действия. Почему вы направили самолет туда? Из жадности? Наказали кого-то на Украине за это? Климкин. Вопрос, по-видимому, не предполагавший ответа.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» у микрофона Евгения Назарец. В конце июля исполняется 40 лет открытию Международной Хельсинкской конференции. Она состоялась летом 1975 года. Официально она называлась «Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе». Решения конференции под официальным названием «Хельсинские соглашения» были подписаны 1 августа всеми участниками, лидерами 33 стран Европы, включая Советский Союз, а также Соединенных Штатов Америки и Канады. Хельсинские соглашения стали базой для становления организованного правозащитного движения на территории Советского Союза. Воплощением этого процесса стало появление Московской Хельсинской группы, объединившей правозащитников, авторитет и принципиальность которых являются эталоном и в современной России. Но 40 лет назад результат этих Хельсинских соглашений стал абсолютным сюрпризом для всех, кто их подписал, как с советской стороны, так и со стороны Запада. С подробностями нью-йоркский обозреватель Радио Свобода Марина Ефимова.
конференции по сотрудничеству в Европе советские лидеры, Молотов в особенности, добивались 20 лет, с 1954 года. Об их мотивах пишет американский историк Джон Геддис в книге «Новая история холодной войны».
После смерти Сталина при новых лидерах, не готовых к массовым репрессиям, критика режима стала пробиваться, как трава, сквозь броню советской идеологии. Критику подавляли, но ее ростков было слишком много, а имена самых влиятельных критиков были настолько известны, что их убийство было бы чревато международными скандалами. Единственным оружием этих оппозиционеров были их пишущие машинки, их голоса, принципы и идеи. Но идеи заразительны, а советская система, защищенная только идеологией, обладала слабым иммунитетом. О непопулярности этой системы в покоренных странах Европы нечего и говорить. События в Восточной Германии 1953 года, в Венгрии 1956 года и в Чехословакии 1968 свидетельствовали не только о силе, но и о массовости недовольства. Понимая, что внутренние реформы слишком рискованны для их власти, кремлевские лидеры обратились к дипломатии. Если добиться от мира признания законности советского правления внутри своего блока, то оппозиционеры, во всяком случае европейские, превратятся из борцов за свободу в возмутителей спокойствия.
Попытки созвать конференцию тянулись десятилетиями. Генри Киссинджер говорил, что советские дипломаты восполняют настойчивостью недостаток воображения. Однако лидеры Америки и западноевропейских стран не спешили узаконивать право Москвы на доминирование в Восточной Европе и на включение Прибалтики в состав Советского Союза. Но годы шли, обстоятельства менялись, и в 70-х годах конференция, которой Кремль добивался, стала возможной. Об этом участник нашей передачи, историк, профессор Техасского университета Джереми Сури.
Мотивы Европы и Америки в этом случае были разными. В Западной Европе большинство граждан хотели замирения с Москвой, чтобы иметь возможность ездить в Восточную Европу и возобновить прерванные на годы связи с родными, друзьями и коллегами. Особенно настаивали на примирении немцы, у которых, можно сказать, половина населения осталась за советским кордоном. В отличие от них, для Соединенных Штатов это был вопрос безопасности и экономики. Главный интерес – контроль над вооружением. Не последним стоял вопрос и о новых рынках. Кроме того, смягчение межправительственных отношений сулило прекращение конфликтов холодной войны и в Европе, и за ее пределами.
Козыри для взаимовыгодной сделки на грядущей конференции в Хельсинки стороны готовили несколько лет, всю первую половину 70-х годов. Взглянем на этот противоречивый исторический период. Британский историк Фрэнсис Уин в книге «Странные дни. Золотой век паранойи» писал о 70-х: трудно найти более безликое, незначительное десятилетие. Это восприятие поколения шестидесятников. Но вот что пишут более объективные историки, например, автор энциклопедической статьи «70-е в Америке».
В каком-то смысле это десятилетие было продолжением мятежных шестидесятых. Женщины, афроамериканцы, индейцы, гомосексуалисты и другие группы, отодвинутые в разряд меньшинств, продолжали бороться за свои права. Большой слой молодежи примкнул к протестному движению против войны во Вьетнаме и Камбодже. С другой стороны, поднялись новые правые, защищавшие консерватизм и традиционные американские ценности. С третьей стороны, уотергейтский скандал президента Ричарда Никсона и его отставка в 1974 году подорвали веру большой части американцев в честность и добрые намерения центрального правительства. Именно в 70-х в США действовала террористическая студенческая группа «Синоптики», устроившая несколько мощных взрывов, к счастью, без жертв, в 1971 году в здании Капитолия, в 72-м в Пентагоне и в 75-м в Государственном департаменте. Именно десятилетие 70-х породило те скепсис и разочарования, которые, по мнению многих политологов, превалируют в обществе по сей день.
Возможно, эти страхи и недовольства способствовали тому, что с конца 60-х годов в западном обществе возобладало желание покоя и мира, даже с коммунистами. Начались попытки ослабить напряженность холодной войны. Французское слово «детант» – «разрядка» – вошло в обиход. В Советский Союз поехали первые западные слависты и политологи. В Америке поборниками разрядки стали президент Никсон, его советник, а позже госсекретарь Генри Киссинджер и следующий президент Джеральд Форд.
В подготовку Хельсинской конференции Соединенные Штаты вовлекались неохотно. Вся инициатива исходила от европейцев. Даже Киссинджер, инициатор разрядки, эту идею не поддерживал. Он с недоверием относился к договоренностям, требовавшим согласия многих стран. Он предпочитал договариваться один на один. Так что сначала Государственный департамент просто поддался давлению европейцев. Но когда стала очевидна готовность Москвы принять многие предложения Запада, а также официально смириться с НАТО и с возрастающей роли Соединенных Штатов в Европе, тогда и Киссинджер включился.
К обсуждению на конференции были подготовлены три набора соглашений. Дипломаты на своем жаргоне прозвали эти наборы корзинами. Так уж и осталось в истории. Глаже всех проходили обсуждения второй корзины, экономической.
Из трех основных частей Хельсинских соглашений вторая часть касалась торговли. Соединенные Штаты заключили договоры на продажу Советскому Союзу зерна и новых технологий. Вторая корзина включала и договоры о займах от США и от Западной Германии. Они вкладывали деньги в Восточную Германию, Польшу и Чехословакию, а те благодаря этому смогли покупать товары в Западной Европе. Это заметно оживило товароденежный оборот в Европе.
Советские лидеры считали самыми важными для себя соглашения первой корзины о соблюдении послевоенных границ, разделивших Европу на Запад и Восток, то есть соглашения, которых Кремль добивался с 1954 года. Читаем в американской энциклопедической статье «Хельсинские соглашения».
Первая корзина была оценена на Западе, с одной стороны, как бесспорный шаг к смягчению напряжения холодной войны, а с другой, как главная дипломатическая победа Советского Союза. В этом документе все страны-участницы конференции признавали неприкосновенность существующих границ в Европе, что закрепляло за Советским Союзом его территориальные приобретения в ходе Второй мировой войны и его позиции в Восточной Европе. Правда, учитывая возражения Канады, Испании и Ирландии, в текст была внесена оговорка, по которой установленные границы в Европе могут быть изменены в случае мирной договоренности государств. Эта поправка была сделана в надежде на объединение Германии. В документ было также внесено добавление, заявление президента Форда о том, что Соединенные Штаты не считают законным насильственное включение в Советский Союз, Литвы, Латвии и Эстонии. К этому заявлению присоединились главы государств, входящих в НАТО.
Тем не менее, советские лидеры добились своей цели и праздновали победу. Однако в Хельсинские соглашения входила и третья корзина – гуманитарная, включавшая такие пункты, как уважение к правам человека и к его фундаментальным свободам – свободе обмена мыслями, свободе совести и религии, свободе передвижения. С самого начала подготовки конференции советские дипломаты старались преуменьшить значение этих пунктов, представляя их внутренним делом каждой страны. Западные участники, наоборот, считали эти пункты делом международной общественности и без них отказывались подписывать остальное. Споры продолжались вплоть до открытия конференции. Вот что пишет об истории подписания советской стороной третьей корзины профессор London School of Economics Владислав Зубок в статье «Хельсинская конференция 30 июля 1 августа 1975 года».
На отношении Кремля к третьей корзине сказалась психологическая особенность переговоров. Текст готовился несколько месяцев и притом в постоянном накале споров, чуть ли не из-за каждой формулировки. Министр иностранных дел Громыко не мог поминутно консультироваться с Политбюро и лишь в общем информировал Брежнева и остальных о ходе дел. Но когда члены Политбюро увидели полный текст в канун конференции, они были ошеломлены. Подгорный, Суслов, Косыгин и Андропов предвидели в случае подписания соглашений опасное вмешательство международных сил в политическую жизнь Советского Союза. Но Громыко, чье министерство участвовало в подготовке текстов, удалось убедить Политбюро, что гуманитарные требования Запада — лишь слова. «Мы сами хозяева в своей стране», — сказал он. Было решено в Советском Союзе упоминать о гуманитарных пунктах соглашения туманно. Брежнев надеялся, что они пройдут незамеченными, но он ошибся.
Прежде чем рассмотреть последствия Хельсинских соглашений в Советском Союзе, посмотрим, как их приняли в Америке. Американская общественность, как и советские дипломаты, не придала значения гуманитарной корзине. Зато общее возмущение вызвало попустительство западных дипломатов Советскому Союзу в вопросе о положении стран Прибалтики и Восточной Европы. Правда, такую реакцию можно было предвидеть. Еще до конференции в Белый дом хлынул поток писем от американцев восточноевропейского происхождения. Либералы осудили президента Форда за то, что он избегал встречи с Солженицыным в канун конференции. Но после подписания соглашений на Форда и Киссинджера обрушились все. В прессе Хельсинские соглашения называли вариантом ялтинских, поделивших в конце Второй мировой войны Европу между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Форд потерял голоса и не был переизбран. Лишь много позже отношение к Хельсинским соглашениям изменилось.
Сам факт договоренности в Хельсинки изменил политическую атмосферу в мире. Эти соглашения дали надежду на то, что войны не будет, что Советский Союз отошел от практики враждебных демонстраций вроде Берлинского кризиса 1947 года или Кубинского кризиса 1962 года, что ситуация стала стабильнее и безопаснее.
Между тем, советские лидеры все еще надеялись на сохранение в стране политического статус-кво. Но одним из пунктов Хельсинских соглашений было требование опубликовать эти документы во всех странах-участниках конференции. И в Советском Союзе пункты соглашений были напечатаны в газете «Правда».
Любопытно, что Соединенные Штаты в лице Киссинджера тоже неохотно приняли гуманитарную корзину. Киссинджер считал, что исполнение этих пунктов будет требовать проверки, давления, и это затруднит более важные шаги по контролю за вооружением, развитию торговли и культурного обмена. Но оказалось, что именно третья корзина стала самым действенным орудием либерализации советского режима, потому что была подхвачена диссидентами. Публикация в «Правде» сыграла для Кремля роковую роль. Теперь диссиденты громко на весь мир требовали не абстрактной свободы, а выполнения обязательств, которые само правительство взяло на себя в Хельсинки. Конечно, активисты российских Хельсинских групп, чешской «Хартии 77», польской «Солидарности» не сразу изменили ситуацию, но главные пробоины в железном занавесе были достигнуты благодаря их настойчивости, мужеству, а часто и героизму. И такого эффекта на Западе не ожидали.
Да и сейчас многие и в России, и на Западе считают роль диссидентов в развале Советского Союза преувеличенной.
Я убежден, что она была решающей. Во-первых, правительство постепенно поддавалось давлению диссидентов, отчасти потому, что репрессии немедленно становились известны всему миру и осуждались общественным мнением. А в то время советские лидеры уже не хотели быть осужденными и, главное, пристыженными западным миром. И еще важный фактор. Диссиденты, люди в основном артикулированные и талантливые, постепенно меняли мировоззрение своих лидеров. Михаил Горбачев прямо говорил о том, как влияли на него диссиденты, начиная с Пражской весны 1968 года, так что диссиденты образовывали своих лидеров, особенно новое поколение.
Такой вывод подтверждает и профессор Владислав Зубок в статье «Хельсинская конференция. 30 июля, 1 августа 1975 года».
Новое мышление Горбачева и его сторонников обеспечило мирное окончание самого опасного противостояния в новейшей истории. Лидеры горбачевского направления не были готовы проливать кровь своего народа за идеи, в которые они сами уже не верили. Вместо того, чтобы по-прежнему отбиваться от западных идей, Советская социалистическая империя, может быть, самая странная империя за всю историю человечества, совершила самоубийство.
Хельсинские соглашения, по мнению многих историков, были началом конца Советского Союза и началом труднейшего процесса формирования из развалившейся империи новых самостоятельных стран с рыночной экономикой и демократическим правлением.
Рассказ об истории появления Хельсинских соглашений подготовила обозреватель «Радио Свобода» Марина Ефимова. Это программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. В начале туристического сезона министр туризма и курортов Крыма, впоследствии отправленная в отставку, Елена Юрченко жаловалась на недостаток рабочих рук в туристической отрасли. В средствах массовой информации появились сообщения о готовности некоторых россиян занять свободные места. В реальности же самая острая нынешняя проблема полуострова – именно катастрофическая безработица, в том числе из-за недостатка туристов. Об этом пишут жители поселка Рыбачи в Крыму в открытом письме президенту России Владимиру Путину, которое опубликовано в алуштинском издании «Твоя газета». Количество приехавших в 2015 году отдыхающих всего 10% от 2013 года, а это означает, что из сезона 2015 года село выйдет без заработков, голодным, пишут жители села Рыбачи в открытом письме. По мнению бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, с которым беседовала Александра Вагнер, преодолеть безработицу, особенно среди жителей прибрежной полосы, невозможно без увеличения количества туристов.
На сегодня Крым принимает до 1 миллиона туристов в этом году, это реальный прогноз. И связано это с двумя основными факторами. В первую очередь это вопрос безопасности, А всегда крымский туризм базировал в украинском туристическом потоке. Так было и во времена Советского Союза, когда Крым принимал 8 миллионов туристов, то из них 5 – это были украинцы. Так было и в 13-м и 12-м годах, когда Крым принимал 6 миллионов туристов, и из них 4 – это были украинцы. Сегодня украинцы не чувствуют себя безопасно на аннексированной территории, и, конечно же, в этом году практически никто из них не поехал. А вторая проблема – это логистическая проблема. То есть добраться физически в Крым, так как это полуостров, можно или самолетом, или через паромную переправу. Железнодорожное сообщение сегодня отсутствует. А как известно, основной туристический поток в Крым – это был поток через железнодорожный именно транспорт. Так, например, в 2012 году из 6 миллионов туристов, которые прибыли в Крым, 4,3 – это туристы, которые прибыли именно поездом. Авиапоток не сможет заменить железнодорожный. Также отсутствие в Крыму сейчас экскурсантов, то есть людей, которые прибывают в Крым при помощи круизных лайнеров. А мирные годы Крым принимал от 60 до 80 круизных лайнеров в год. Сейчас ни одного. Соответственно, нет экскурсантов. Это десятки тысяч иностранцев, которые прибывали в Крым и пользовались его экскурсионными и другими услугами. На самом деле, для того, чтобы туристическая отрасль была рентабельной, тех объемов, в которых она существует сегодня в Крыму, Крым должен принимать не менее 4 миллионов туристов. Самый худший год в истории туризма Крыма – это был 93-й год, когда Крым принял 2,2 миллиона. Как я сказал, уже в этом году прогноз не более 1 миллиона. Это, конечно, катастрофическая ситуация для всей туристической сферы, и многим предпринимателям, которые занимались именно этим, придется или перепрофилироваться, искать себе другие виды занятий, или покидать полуостров.
В этом письме жителей Рыбачьего говорится еще о высоком уровне безработицы. И в этом смысле интересно, что сейчас разгар туристического сезона.
На территории Крыма 273 здравницы. Это то, что мы называем санаторий, пансионат с лечением, профилакторий и так далее. Все это называем одним словом здравницы, которые принимали ранее в год приблизительно 900 000–1 000 000 туристов из 6 миллионов, которые в среднем принимал Крым 23 последних года. А вот объектов размещения, которые называются отель или мини-отель, таких объектов 4300. То есть это несоизмеримые цифры. И эти 4300 принимали 5 миллионов туристов. Да, возможно, здравница через Минресурс Кремль смог загрузить. В основном это не тот контингент, который раньше бывал в Крыму. Это люди, которые впервые, многие из них в Крыму. Это очень неплатежеспособный, очень такой сложный контингент, который называют крымчане словом «тагил». Ну, это по одноименному персонажу из нашей Раши. Потому что ведут себя именно так. А вот тот контингент туристов, самостоятельно посещавших Крым 15-й, 16-й и 17-й, грубо говоря, разы, то есть много раз каждый год, которые приезжали в Крым, их стало ехать значительно меньше. Именно они и формировали туристический поток в наши частные пансионаты, частные мини-отели, которые принимали основную массу туристического потока.
С бывшим министром туризма Крыма Александром Лиевым беседовала Александра Вагнер. Полностью это интервью вы можете прочитать на сайте свобода.орг. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Убийство в Зимбабве американскими охотниками льва Сесила, считавшегося символом местного национального парка Хванге, вызвало возмущение во всем мире. Два зимбабвийца, причастные к гибели льва, привлечены к уголовной ответственности по обвинению в браконьерстве. Перед судом, возможно, предстанет и застреливший животное американец. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
13-летний лев Сесил, любимец местного населения и иностранных туристов, обладатель, вызывавший всеобщее восхищение черной гривы, был убит 1 июля у границы национального парка Хванге на западе Зимбабве, куда его с охраняемой территории выманили мертвым животным, привязанным к автомобилю охотников. Личность убийцы была установлена быстро. Им оказался опытный охотник, дантист из американского штата Миннесота Уолтер Джеймс Палмер. Американец, заплативший за сафари более 50 тысяч долларов, заявляет сейчас, что был уверен в получении его проводниками всех необходимых разрешений. Он выразил глубокое сожаление в связи со случившимся, отметив, что понятия не имел об известности льва Сесила и о том, что это животное было предметом научных исследований сотрудников Оксфордского университета. Палмер также заявил, что с ним уже связались представители как американских, так и зимбабвийских властей, и он готов оказать помощь следствию. Наказание за нелегальную охоту и браконьерство в Зимбабве предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сопровождавшим американца зимбабвийскому белому профессиональному охотнику Тео Бронкорсту и местному землевладельцу Онесту Ндлову уже предъявлено обвинение в браконьерстве. В заявлении властей города Виктория Фоллс, расположенного на водопаде Виктория вблизи парка Хванге, отмечается, что у обоих не было никаких разрешений на отстрел льва. А именно Сесил был вообще фактически полудомашним животным, с горечью заявил журналистам Эммануэл Фундира, президент Ассоциации туроператоров Зимбабве. Как рассказали сотрудники Управления охраны окружающей среды Зимбабве, Палмер выстрелил в Сесила, на которого был направлен луч прожектора, стрелой из арбалета. Однако рана оказалась несмертельной, и лев убежал. Через 40 часов браконьеры вновь обнаружили зверя, застрелили его из винтовки, отрубили голову и содрали шкуру, а тушу оставили на месте. Как выяснилось, убийцы пытались уничтожить ошейник Сесила, в котором находилось устройство, позволяющее определить его местонахождение. Судя по всему, охотники поняли, что убили не того льва и хотели замести следы. Однако вмонтированный в ошейник передатчик продолжал передавать сигнал GPS, и останки Сесила были вскоре обнаружены. Как отмечает Джонни Родригес, руководитель управления охраны окружающей среды Зимбабве, в этой трагической истории также страшно и то, что Сесил был отцом нескольких львят, которые, как знают специалисты, теперь будут убиты другим львом, ставшим главой прайда.
Природа так устроена, что теперь придет новый вожак, убьет всех львят, чтобы самки опять захотели иметь потомство и таким образом продолжить собственный род. В этом главная трагедия.
Уолтер Джеймс Палмер довольно известный в охотничьих кругах человек. Он охотился с арбалетом на леопардов, буйволов, носорогов, лосей и других крупных животных. В 2008 году он признался в убийстве в штате Висконсин черного медведя Барибала, также сказав на суде, что полагался на профессионализм сопровождавших его проводников и был уверен в законности этой охоты. Тогда он был приговорен к 1 году испытательного срока. Гибель льва Сесила спровоцировала всеобщее возмущение. Твиттер и страницу Палмера в Фейсбук заполонили гневные комментарии. В память об убитом животном люди стали возлагать цветы и мягкие игрушки у офиса в пригороде Миннеаполиса, где Палмер ведет свою врачебную практику. Дантист приостановил работу и сейчас не появляется на публике. Петиция с требованием привлечь охотника к ответственности мгновенно собрала в интернете почти 100 тысяч подписей. Американский актер Рики Жерве, который не раз язвительно высказывался в адрес всех охотников, написал в своем твиттере: «Это было сделано не ради еды. Это даже не ради стрельбы или приготовления консервов. Тут речь идет о возбуждении от убийства, ментальном», говорит один из возмущенных защитников животных, называющий себя судья Тим Блэк.
«Вы выстрелили из лука, но не убили его, а потом преследовали много часов и убили из ружья с большого расстояния. Это, по-вашему, называется охота? Это хладнокровное убийство. Я, видимо, должен быть рад, что вы стреляете в животных, потому что люди такого типа, как вы, могут увлечься другими играми, если бы это было легально. Кто знает, что бы вы сделали? У вас есть деньги, чтобы куда-нибудь уехать, и вы уехали, чтобы убивать беззащитных животных. Мне кажется, что вы бессовестный садист, господин Палмер. И вы бы, если бы могли, убили бы и беззащитного человека, вот что я думаю. Я приговариваю вас быть ненавидимым во всем мире теми, кто знает об этой истории».
В адрес Палмера поступают сейчас и прямые угрозы. В Зимбабве, а также в ЮАР, Намибии и многих других странах Южной и Восточной Африки охота на львов и других животных из знаменитой «Большой африканской пятерки» разрешена при условии покупки очень дорогой лицензии на отстрел. Причем официально убивать разрешается только тех животных, которые уже не могут дать потомство. В частности, в мае этого года охотник из Техаса застрелил старого носорога, заплатив за лицензию $350 тысяч. В среду, 29 июля, президент Ассоциации профессиональных охотников ЮАР предложил пересмотреть на ближайшем годовом собрании организации принципы охоты на львов. 95% львов, которых убивают охотники в ЮАР, не дикие животные. От 6 до 8 тысяч львов сейчас выращиваются на приблизительно 150-200 фермах специально для организации охоты, приносящей колоссальную прибыль. Эти животные, совершенно не знающие дикой природы и не умеющие в ней жить, выпускаются на волю за 3-4 дня до начала охоты. Ассоциация охотников ЮАР теперь выступает хотя бы против такой практики.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.